Наступил опять медовый спас. И когда дедушка с Афанасией принесли из церкви знакомую белую чашку, наполненную сотами, мы уже не прятались за подоконником, а сидели в палисаднике за столом и вместе со всеми пили чай с новым медом. Афанасия, принаряженная в свой парадный черный костюм, вела с дедушкой степенную беседу, и, глядя в ее бледное, благообразное лицо, озаренное печальными черными глазами, мы удивлялись, как это она казалась нам прежде страшной и безобразной, и как мы могли ее бояться. И вдруг нам стало так жаль Афанасью, что после ее ухода мы открылись дедушке во всем и рассказали ему о наших прежних страхах и о теперешней дружбе с Афанасьей. Дедушка был огорчен. «Ах, вы глупые ребятишки!» — сказал он. «Отчего же вы вместо того, чтобы слушать разные нелепые сказки, не пришли ко мне и не спросили, какая такая Афанасья? Я бы вам рассказал. Да знаете ли вы, что если бы не она, вашего дедушки, может быть, давно бы не было на свете?» Мы во все глаза смотрели на дедушку, а он, по своей привычке расхаживая взад и вперед вдоль узенькой дорожки, продолжал: «Случилось это, ребятишки, когда вас обоих еще и на свете не было. Забралась к нам в село страшная болезнь — холера, и начал народ умирать. Доктор от нас далеко, помочь было некому, лекарства достать негде. В день по десятку гробов носили на кладбище. У меня была небольшая аптечка, и вот мы вдвоем с Афанасьей ходили из избы в избу и лечили, как умели. Но что мы могли сделать, когда и сами мало знали, а больных было целые сотни? При том же народ был напуган, здоровые все разбежались, и больные остались без всякой помощи. Бывало, зайдешь в избу, лежат люди и на лавках, и на полу, и на печке, а начнешь их звать, никто не откликается. Посмотришь, а они все мертвые. Страшно и вспомнить, что было. По дорогам, на гумнах, в банях везде лежали мертвецы, и живые боялись к ним подходить из страха заразиться, так что и хоронить было некому. А вы, дедушка, не боялись с Афанасьей? — спросил Сережа. — Ну как не бояться? Боялись и мы сначала, покуда не привыкли. Впрочем, Афанасья и сначала, кажется, не боялась. Ковыляет, бывало, по селу, там пить подаст, здесь покойник уберет и в гроб положит. Я уж не знаю, когда она и отдыхала. Извелась вся, высохла, а все на ногах. Но вот однажды свалился и я. Захворал ночью, а под утро умирать собрался. Весь похолодел, голосу совсем нету, а в глазах паутина какая-то появилась. Чувствую, что конец приходит. В доме никого нету, все со страху попрятались, лежу один. И вдруг Афанасья, когда увидала меня, так и пошла работать. Нагрела самовар, обложила меня горячими припарками и заставила пить кипяток с вином. Не отходила от меня ни на шаг, а сколько этих самоваров извела, и счету нет. Так прошел день, и ночь прошла. А к утру я заснул и проспал часов 12. А когда проснулся, чувствую, совсем здоров, только слабость страшная, точно меня на молотилке измолотили. Спасла меня Афанасья. Не будь ее, никогда бы вы, ребятишки, не видали своего дедушки. Мы так ярко представили себе, что бы было, если бы у нас не было нашего великолепного дедушки, что оба сразу пустились в слезы. «Что вы, дети, о чем?» — воскликнул дедушка. «Теперь уже нечего плакать, все прошло и быльем поросло. А Афанасью вы не обижайте, святая она женщина». После дедушкиного рассказа мы еще больше полюбили Афанасью. И по временам мне казалось, что если бы ее не было совсем, то и наша жизнь без нее была бы какая-то скучная и пустая. Между тем время шло, солнце грело уже не так ярко, ночи стали длиннее и темнее, По утрам становилось свежо, и на пчельнике все изменилось. Маки давно отцвели, и вместо огненных цветов на стеблях качались и гремели красивые коробочки, наполненные черным семенем. Душистый горошек сморщился и пожелтел, подсолнухи поспели. Пчелы сделались какие-то вялые и уже не суетились, а больше сидели по ульям и озабоченно жужжали там, о чем-то совещаясь. Афанасьины четвероногие жильцы тоже начали вести себя странно. Хромая лягушка куда-то ушла и не возвращалась. Ёжик Ванька по целым дням сидел в углу неподвижно и перестал есть молоко. А сурок Васька уже не встречал нас по-прежнему веселым свистом и не просил сахару, стоя на задних лапках. С утра до вечера он пропадал в кустах за шалашом и что-то там делал. А вместе с тем у Афанасьи стали пропадать нитки, шерсть и лоскутки из берестяной корзиночки. «Что это такое сделалось с Васькой?» — спрашивали мы. «Ямку себе на зиму копает», — ответила Афанасья. «Вот как ударит первый заморозок, так и прощайтесь с Васькой. Уйдет в нору, ляжет и будет целую зиму спать. А ежик? И ежик тоже уйдет. Видите, тоже сидит, задумался. Не пьет, не ест, в лес хочет. Об лесе соскучился». «Что, Ванька, скучно?» — обратилась она к ежу. «Ну, погоди, уже отнесу тебя в лес». Ванька лежал, свернувшись в клубок, и молчал. Через несколько дней Афанасья в фартуке отнесла Ваньку в лес. Мы всей гурьбой провожали его на новую квартиру. Всю дорогу он лежал неподвижно и как будто дремал. Но когда мы вошли в лес, пропитанный запахом грибов и опавших листьев и хвои, Ванька зашевелился, высунул свою свиную мордочку и стал быстро-быстро шевелить ноздрями. Афанасья встала на колени и спустила его на землю. Минуты три Ванька оставался неподвижным, должно быть, не веря своим глазам, потом оглянулся, радостно хрюкнул и клубком покатился в сторону. «Прощай, Ванька!» — крикнула ему вслед Афанасья. Сухой шелест листьев был ей ответом. Потом все стихло, Ванька ушел. «Он не вернется больше?» — спросили мы. «Нет, позабудет. В лесу-то ему веселее». Мы грустные вернулись на пчельник, точно проводили друга. Без Ваньки в шалаше как будто бы чего-то переставало хватать. А через неделю исчез и Васька, захватив с собою на память недовязанный чулок Афанасьи вместе со спицами. В кустах около норы остался только клубок. Афанасьин шалаш совсем опустел. «Ну вот, я теперь одна осталась», — грустно сказала Афанасья. «Вот скоро и пчелок вам шенник определим, а тогда и я уйду отсюда. Тоже вроде Васьки засяду в свою мазанку и буду зиму зимовать. А что ты делаешь зимой?» «Да так, кое-что. Пряжу приду, вышиваю, читаю, песни пою. Иной раз ваш дедушка придет, с ним поговорим. А то больше одна сижу, только ветер в трубе воет, с ветром разговариваем». «Теперь мы к тебе будем ходить», — хором воскликнули мы. «Все придем, и Фима, и Орси, и Петрунчик». «Ну вот и спасибо. Приходите, коли не скучно с горбатой пчелинкой сидеть». «Ни чуточки не скучно. С тобой-то непременно придем». Но ходить в гости к Афанасье нам не довелось. Наш отец, служивший в городе почтмейстером, получил место в другой губернии, и в начале сентября мы должны были уехать от дедушки. Не хотелось нам уезжать, но делать было нечего. Отец находил, что нам пора уже учиться, и дедушка с ним согласился. Расставание было тяжелое. Мы чувствовали, что пришел конец нашему привольному деревенскому житью. И ревели по целым дням, нагоняя на всех тоску. Перед отъездом мы оббегали все наши любимые места, побывали на реке, в лесу, заглянули в каждый уголок дедушкиного сада и обильно полили его горькими слезами. Последнее наше прощание было с Афанасьей. Запряженные лошади стояли у крыльца, когда мы побежали на пчельник. День был ясный, теплый, по воздуху носились паутинные нити и щекотали лицо. Золотые и красные листья пестрым ковром устилали дорожки сада. А вот и наш бурьян, который казался нам когда-то огромным таинственным лесом, теперь он засох, поломался, и в нем нет ничего таинственного. Только огромные грибы-дождевики, точно чьи-то лысые головы торчали там и сям, и звучно лопались под ногами, распространяя вокруг себя вонючую коричневую пыль. Афанасия копошилась у шалаша, связывая в пучки спелую рябину, немножко тронутую морозом. Мы подошли к ней и, не сказав еще ни одного слова, залили слезами. Афанасия сейчас же догадалась, в чем дело. «Едете, ребятушки?» «Ну что ж, с Господом. Хорошее дело. Учитесь хорошенько. Не забывайте нас». Мы бросились ее целовать, а она торопливо крестила нас своей худой, загорелой рукой. Мы еще ничего не успели ей сказать, как примчалась заплаканная Фима и объявила: «Скорее идите, дедушка говорит, пора ехать». Мы еще раз расцеловались с Афанасией и пошли. Около калитки я оглянулась. Афанасия, приложив ладонь к глазам, смотрела нам вслед. Солнце ярко освещало ее широкие белые рукава, и мне почудилось, что это не рукава, а прозрачные серебристые крылья. Я вспомнила свой давнишний сон, но тут слезы снова застлали мне глаза, и я побежала за Фимой.